Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! А у нас в гостях Павел Бадыров. Рад видеть.
Такая же фигня.
Точно. Как говорит Дмитрий Юрьевич, симметрично. Так получилось, что и Павел Бадыров, и Клим Жуков на своем творческом пути несколько раз залетали внутрь кино в качестве самых разных качеств. Короче говоря, мы оба в кино снимались. Вот мы сегодня решили осветить тему дилетантов кино. Человека со стороны, как посторонний человек, оказывается, кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Вот как мы там были счастливы.
Прямо с языка снял именно по поводу дилетантов кино. Да, это, мне кажется, такая прикольная тема, потому что когда человек неподготовленный, не профессионал там оказывается, то видит, наверное, много нового интересного, в том числе под каким-то неожиданным углом, потому что, ну, есть накатанный процесс. Тем более, что мне довелось, так сказать, побывать внутри процесса, начиная с 2000 года. То есть это уже, считай, 20 лет, и за это время и кино изменилось наше, поэтому и все эти метаморфозы можно тоже обсудить. Когда я пришел, была одна совершенно ситуация, сейчас она уже другая. В любом случае, взгляд изнутри человека, который может на это все смотреть не как человек, выросший в этой среде.
Да, да, посторонний взгляд. Иногда бывает что-то интересное и свежее там обнаруживает.
А уж если учесть, что такой умище, например, да, то тогда будет еще и критический анализ всего происходящего.
В силу того, что я попал в реконструкцию историческую в 1994 году, а в то время реконструкторов, да и сейчас, очень любили в разных рекламах применять. Поэтому я сначала попал не в кино, но на съемочную площадку внутрь рекламы. Года с 96-го. А в кино я первый раз был, правда, в документально обучающем кино с 2002-го. Вот с тех пор довольно регулярно там присутствую.
Обучал?
В разных качествах. У нас в доспехе, на коня, и давайте перед камерой взад-назад ездить.
А там тебя-то видно было или только тебя в доспехах? А,
конечно, в доспехах. Это во-первых. Во-вторых, если именно в кино, то, как мы знаем, это всегда происходит, когда ты показываешься внутри кино, и это кино выходит, или телефильм. Все родственники, друзья, близкие говорят, где тебя посмотреть.
Конечно, да. Вот в данном случае в доспехах-то тебя опознать можно было?
А грим постоянно, как тебе бороду прилепят, то, конечно, не опознать. Тем более, тебя видно обычно 2 секунды. Это в очень хорошем случае.
Если 2 секунды. Забрал это не закрывай.
Ну, это смотря какой шлем. Бывает же такой шлем, у которого забрал, в принципе, не предусмотрено.
То есть, в общем-то, ты там светился определенным образом. Опознать можно было?
Практически невозможно.
Практически на стоп-кадр.
Если на стоп-кадр и прям показать вот карандашом вот сюда, вот, тогда, наверное, можно увидеть. Но, опять же, узнать нельзя из-за магии грима. Потому что грим меняет лицо очень сильно. Тем более, что если этого лица из шлема видно вот столечко. Вот.
А знаешь, когда я попал первый раз в кино?
Так.
Я умудрился попасть в кино так, что меня в кино не было, но я как бы одновременно при этом участие в съемках, по сути, принимал.
Это как так?
И было это в середине 80-х. Я уже тогда начал качаться, и неожиданно к нам в зал поступила заявка на какого-нибудь крепкого парня спортивного телосложения для съемок в немецком фильме, который назывался «Ленинград-ноябрь». Тогда еще у нас был город Ленинград. Ну и, так сказать, старший по залу Виктор Михайлович Абаев, на тот момент такая легенда питерского силового спорта, у нас был в зале, да, он говорит: слушай, Паша, не хочешь? Я говорю: интересно, почему бы и нет. Я тогда уже, это был не конец, не середина 80-х, это был где-то между 87-м и 90-м годом. Вот видите, я уже работал на Кировском заводе инженером. Я отпросился в отпуск за свой счет на день-денек. Прибыл на киностудию «Ленфильм», нас загрузили в автобус, привезли на набережную Петропавловской крепости. Это был действительно ноябрь. Ноябрь, Ленинград снимали именно в ноябре. Вдруг неожиданно рассказывают, так сказать, что же будет. Говорят: вот у нас есть Нева. Мы снимаем кадр, как двое спортивных парней выходят из Невы, вытираются полотенцем. Значит, вот такой небольшой эпизодик. Я так... А там реально было холодно даже в очень теплой одежде. Ну, такой был хороший такой ноябрь. Не ветерочек такой был приличный. У меня настроение несколько портится. Я не ожидал, что съемка будет такая. Вот. А я был... Второй парень был артистом. Значит, тоже спортивный парень, но он был настоящий артист, а я вот просто приехал такой, там спортсменчика пригласили. И мы такие готовимся к съемке, настраиваемся вот на вот это приятное погружение в холодную Невскую воду, и вдруг мимо бежит человек, трусцой такой, как раз недалеко от нас останавливается, прыгает в воду и совершает заплыв. Какой-то морж там попался, и с большим для себя удовольствием плещется в этой воде. На него смотрю, я так подхожу к режиссеру, говорю... Вот же он.
Вот же тот, кто вам нужен.
Он говорит, надо же у него спросить. Они к нему подошли, спросили, и он таки согласился. Он говорит, ну вот, ребята, теперь нужен из вас только один. Нам нужно двоих снимать. Но я, как джентльмен, естественно, уступил артисту. Говорю, тебе нужно для твоей карьеры. И они вдвоем, значит, совершали эти заплывы. Не один раз, там было несколько дублей. На заднем плане прогоняли еще и теплоходик, чтобы он шел, чтобы по кадру было хорошо. То есть, надо было им выбрать момент, забежать, подержаться в этой воде, пока там нужным образом расположился этот теплоходик. Теперь выходить, это, ну, все такое. И если морж это делал каждый раз с большим для себя удовольствием, то артисты в автобусе отпаивали горячим чаем, и вот весло колосило, вообще такое там было. Но я просто просидел в автобусе все это время, потому что на улице было даже в одежде холодно. После чего мы вернулись на Ленфильм. И мне заплатили мой гонорар за съемочный день. Потому что я все-таки весь день там отбыл. Ну, вот, ну, я же не снимался не по своей фактически там воле. Я не отказывался. Просто был сделан выбор, соответственно. Ну, и, короче, самое интересное, что тогда за день я получил 14 рублей, как сейчас помню. И это было вполне себе... Было больше, чем я зарабатывал за день у себя в конструкторском бюро. Я подумал, как интересно, я так за свой счетик нормально, так сказать, посидел в автобусе. Причем отпустили нас, по-моему, в час дня, это было очень быстро. Поэтому вот у меня был такой первый опыт прикосновения к кино, где я приехал на съемочную площадку, и мне за это заплатили. Но поучаствовать не довелось. А потом уже, это уже произошло позже, и состоялось из двух этапов. Я попал в «Бандитский Петербург». Первый мой проект был вот «Бандитский Петербург».
Первое место, где я вообще увидел Павла, это был «Бандитский Петербург». Особо точно.
Самое смешное, что я там стартовал дважды, как бы это странно ни звучало. Первый раз я заехал к Андрею Константинову. Мы с ним знакомы. Автор «Бандитского Петербурга». Я работаю в охранном предприятии «СКАТ», тогда генеральным директором. Приехал к нему в свое время в агентство журналистских расследований. Познакомился. Сказал, что я читал много. И говорю, может быть, мы можем друг другу пригодиться. Я чувствую, у вас приличный объем информации. Это может нам помочь. А мы можем, чем можем, туда-сюда. Ну, в общем, какое-то такое с нами... У меня с ним завязалось отношение длительное. Ну, общение. После чего мы даже с его агентством сотрудничали. Я там интервью всякие давал для газет. Ну, много было. Был такой тайный советник, такое издание было. Вот я там даже не единожды публиковался.
Сейчас помню.
Короче, заехал к нему в очередной раз. Он говорит, слушай, мы тут фильм снимаем. Это «Бандитский Петербург», типа. А, кстати, вру, да. Он сначала меня пригласил на анонс этой истории. Была такая презентация проекта запускающегося, где был как раз представлен состав этой группы. Первый блок этот. И там был представлен этот самый композитор Корнелюк. Я еще тогда искренне удивился. Думаю, Корнелюк. На трамвай, это самое, билета нет, билет, балет, там, ну, такие какие-то песни, «Бандитский Петербург», что за странно. После чего, как вышел фильм, и я услышал саундтрек, я, конечно, мягко говоря, офигел, насколько для меня открылся совершенно другой композитор, и насколько удачный саундтрек. Я знал уже, что идет проект, и он мне что-то как-то заезжает к нему, говорит, слушай, у нас там съемочка идет, нужны фактурные парни, вот прям с такими бандитскими рожами. А я тогда очень тесно общался с ребятами спецназа «Тайфун». Ну, опять-таки, вот в силу работы в охранном предприятии, я к ним туда заезжаю на базу, говорю, ребята, кто хочет сняться в кино? Ну, и там несколько человек нашлось. И мы такой группой приехали. Сразу, как нас увидели, все очень обрадовались, потому что ребята в спецназе «Тайфун» выглядят, ну, в общем, понятно, каким образом. Типичные, собственно, бандиты. Да. По внешнему виду они мало чем друг от друга отличаются. Вот. Ну, и вот мы такой группкой туда пришли и снимали тогда на кладбище. Это был кадр такой съемки похороны барона. И нам раздали по гвоздике. Мы такие встали с этими гвоздиками скорбеть. Каждого по одной гвоздичке. Мы такие скорбели стояли. Ну, вот массовочка такая. После чего начали снимать крупнички еще. Выхватывать. Очередная там задача. Что интересно, Лев Борисов при этом читал, так сказать, речь такую над гробом товарища, так сказать, усопшего.
Смотрел этот фильм я году, наверное, в 2003-м последний раз. И все помню, что удивительно. Хорошее было кино.
И вот он читает, значит. Ну, и как это бывает в кино. Он же много раз повторяет. И там одного снимут там крупничком, второго снимут крупничком. И начинают снимать...
А Борисов играл антибиотик.
Антибиотик, да. И он начал, значит, и, типа, меня теперь снимаем, да? И неожиданно Лев Борисов начинает валять дурака. Он начинает нести какую-то околесицу. Его в этот момент в кадре нет, ну, поскольку крупники выхватывает, ну, а просто подыгрывает, чтобы как бы ситуация. И он там какую-то такую... Я не удержался и заржал, да, там. А там Бортко снимал, там режиссер, говорит, что за смех на площадке, туда-сюда. Я не могу держать.
Просто Бортко очень суровый человек.
Дичь какую-то несет, значит. Ну, короче, я там поржал несколько раз, потом кое-как заставил себе там, сжал зубы, там постоял, поскорбел, все сняли. Что интересно, после этого была какая-то выставка по безопасности в Линэкспо. Я иду, ко мне подходит молодой человек. Вы же снимались кино. Нифига себе. Ну, просто кадр, массовка, нахватано какое-то количество рож, и как бы даже опознали. И что интересно, сейчас вот я ролики когда-то выкладываю с рассказами о том, я в кино снимался, и все говорят, слушай, Павел, ты же еще там снимался, потому что я-то ролик про бандитский Петербург выпустил и рассказывал, где как начинал, да? А тут вот говорит, не-не-не, это было раньше. Вы вот там вот барон, похорон. То есть, народ умудрился там как-то разглядеть, увидеть в этой массовке эту харю. Как бы, ну, достаточно странная история была. Но я ее не считаю полноценным, так сказать, кинематографическим опытом. Потому, что мы заехали просто поприкалываться толпой, да, там вот этих парней из спецназа. Там и я, так сказать, примкнувший. Мы там постояли. Ну, в общем, на этом все и закончилось. Ну, потом еще в Исаакиевском соборе, кстати, на отпевании там стояли. Там снимали как раз в самом Исаакиевском соборе. Или в Ру, или Казанск, что-то я уже забыл в каком-то из них. Ну, в общем, короче, такая была съемочка. Ну, и она как бы прошла и забылась. Это, естественно, не было какой-то киношный опыт. Просто там, о, не хотите ли заглянуть? И такие, о, прибежали, постояли, разбежались. А потом уже была история, когда я таки реально в кино попал. И в бандитском я снимался. У меня там было 10 съемочных дней. Там уже даже с текстом. Уже как бы, ну, так, нормально. Ну, короче, я с приятелем, с очень фактурным парнем, боксером килограммов 120. Из того же спецназа «Тайфун» Андрюха Черноиванов. И когда мы ходили с ним вместе, я тогда был в хорошей массе, не такой дрич, как сейчас. И мы как бы выглядели очень даже так впечатляюще. И нас почему-то даже за братьев принимали. Очевидно, из-за, так сказать, стрижки. Хотя вот нас, наверное, с тобой вряд ли будут принимать за братьев. Но вот почему-то нас принимали. Мы не очень похожи внешне. Только что такие относительно крепенькие. Вот. И лысые. Короче, мы были на турнире по ММА. В юбилейном проходил. Вдруг подходит парень и говорит, ребята, не хотите в кино сняться? Нам нужны бандиты туда-сюда, там, в проект «Бандитский Петербург». Мы такие, ну, почему нет? Ну, и он там с кем-то созвонился, говорит, подъезжайте к Ленфильму, там-то встречает нас ассистент по актерам. Значит, нас увидела, сразу обрадовалась, типажи приглянулись, она позвала режиссера. И этот блок уже снимал Виктор Сергеев. Уже это был не Бортко, это был третий блок, который назывался «Крах антибиотика».
Да.
Вот, выходит Сергеев и говорит, о, то, что надо. Нас туда пригласили на съемки одного ровно эпизода, который назывался, ну, «Похищение проститутки Милки». Мы должны были два бандита похищать некую проститутку по сценарию. Там, да? Этот кадр, кстати, когда снимали, это ржачка отдельно, если хочешь, потом расскажу. Короче, нас увидел режиссер, сказал, не-не, такие классные парни. А вот этого я хочу видеть больше. Пускай-ка он походит с антибиотиком. Я так неожиданно стал, так сказать, телохранителем антибиотика. И в этом блоке я с ним там более-менее достаточно много снимался. Вот так это все стартовало. И когда все это началось, это было очень занятно, потому что когда нас привезли на резиденцию К какая-то, К1, еще на Каменном острове, были партийные все эти резиденции да. В то время, это был типа дом антибиотика, снимали. Ну, и была задача такая, съемка была на улице, антибиотик ходил с одним из персонажей, там о чем-то там тер на улице, а мы типа изображали его охрану, при том, что на территории охраняемого дома, за забором, но все равно стояло несколько охранников, и мы такие бдили, то есть мы такие... Должны были по задаче так вот налево-направо непрерывно смотреть внимательно. Ну, так, находясь на территории охраняемого дома, выполняли такую функцию, постояли, поснимались. Я потом к режиссеру подхожу, говорю, извините, вот так получилось, что я в сфере безопасности работаю, и, может быть, я мог бы вам пригодиться, что-нибудь даже подсказать. Ну, какие-то там вот... Как это вообще бывает более похоже на правду, потому что стоять вот в таком... так сказать, охраняемом месте и что-то для чего-то башкой вертеть вправо-влево, ну, как-то странно вообще. Он говорит, было бы здорово. Ну, и я взял, поскольку я тогда был еще раз говорю, генеральным директором охранного предприятия, я притаранил туда рации, еще и с гарнитурами, раздал парням, которые всю эту истовку изображали, и мы стали более-менее на что-то похожи, потому что я немножечко этому обучался, даже в Англию ездил, там то, куда ходит, как дверь открывает, машина туда-сюда, ну, в общем, какие-то такие простые вещи, которые, безусловно, постоянно корректировались в угоду кинематографическим каким-то моментам. Вот надо сделать так и так. Но так по кадру как-то не очень. И давайте сделаем все-таки так и так. Ну, надо так надо. Но в целом Это уже стало, приобрело какие-то такие организованные нотки. И более того, я еще раздал же камеры и режиссер, там еще кто-то. Им так все это понравилось. У них до этого на съемочной площадке было, по-моему, две всего лишь камеры. Сказал, рации раздал. Да? И они в результате там, команда здесь, мы в машине, хрен знает как. Там непонятно, когда это сигнал. Тут мы все на рациях, мы все слышим, все организовано. Так хорошо, им очень понравилось. Когда со мной вся эта история закончилась, они такие расстраивались. Как же так?
Мы сейчас без рации останемся.
Было такое занятное. Вот так. Так что вот так вот я попал в кино. Но пока мы в первый день стояли с Андреем в очереди в буфете на Ленфильм, там за это время уже подошло сразу два человека из других проектов со словами: так, мальчики, а вы у нас не снимались? Нет, так, ну-ка дайте ваши телефончики, так-так-так. Ну и потом периодически стали позванивать, и так одно за другим как-то вот получилось, что изредка стали приглашать в кино.
Да, на самом деле первое попадание именно в кино, как в кино, не на 15 секунд постоять в рекламе, а именно в кино, оно, конечно, на человека свежего производит сильное впечатление. Потому что я помню, в Старой Ладоге мы снимали, точно. Мы снимали в Старой Ладоге какие-то там из Древней Руси какие-то эпизоды. И за каким-то бесом, я как сейчас вот вспоминаю, бегал какой-то мужик, у которого лежала маленькая дымовая шашка в таком же жестяном совочке, и постоянно дымил. Я даже не выдержал, я к режиссеру подхожу и спрашиваю, говорю: неужели вы вот в самом деле думаете, что в Древней Руси все время шел дым? Но это же явно совершенно не так. Он говорит:
это туман.
Это, говорит, ты не понимаешь. Для того, чтобы задник фактурный, чтобы свет не так сильно отражался. И этого дыма вообще не будет видно. Я такой думаю: ничего себе, какие там технические глубины-то, оказывается. Я бы даже и не подумал вообще. Там потом, когда мне объяснили, что такое монтажная ось, и как из нее нужно правильно выходить, я думаю: да, просто караул. Понятно, что они там так долго учатся. Хотя, казалось бы, вот камера, вот кривляйся, и все.
Главное в нее не смотреть.
Да. Ну, кроме того, когда тебе скажут именно, что в нее нужно обязательно посмотреть. А так, да. А при этом такая магия вокруг нарастает, что ты понимаешь, что вокруг толпа людей, каждый из которых знает что-то такое, чего не знаешь ты. А именно, например, как вот про тележку. Или про эту самую, про шашку дымовую. И вот все эти они, тележки, шашки, камеры, фонари, какие-то эти самые из фольги отражатели. Все это как вот балет бегает по площадке или, например, по павильону, и это все как-то выстраивается, и ты туда оказываешься. В сторону думаешь: господи, круто-то как! А потом это выходит на экран, думаешь: господи, а как такое говно получилось? Просто несъедобное вообще что-то. Хотя вроде все обалденные профессионалы. Но изнутри, пока-то там, это только спустя много лет я понял, что только один человек приблизительно знает, что из всей этой беготни согласованной получится. Это, собственно, режиссер. Потому что ты там можешь быть совершенно очарован производственным процессом, и ты изнутри никогда не поймешь, что получится в итоге. Я неоднократно потом и видел со стороны, там, по телевизору, в интернетах какие-нибудь интервью людей не киношных, каких-нибудь исторических консультантов, которые, вот, например, работали на кино «Викинг» с Данилой Козловским. И они все говорят: господи, это такой процесс, так гениально все сделано. Я говорю: господи, это на площадке оно выглядит гениально. То, что получится в итоге, потом увидеть только по телевизору. Вот посмотрите на итог «Викинга», пожалуйста.
Самое смешное, что чуть было не попал в «Викинг».
И я.
Я был в Москве совершенно случайно, по совершенно другой теме. И мы заехали, я даже не помню, как это сложилось, и там как раз проводили кастинг, и нас туда пригласили, отфоткали, отснимали, я про них забыл. А через некоторое время, ну, какое-то время прошло, меня пригласили на съемки в сериал «Дружина». Я, кстати, сейчас ролик вспомнишь, там я с молотом, с таким... Ну, вот. И я как бы уже в ожидании, когда меня позовут, вдруг неожиданно звонят, мне говорят: хотели вас на пробу еще там на утверждение там пригласить. Я думаю, что вы там, я говорю, что там охренели, меня уже вроде пригласили, меня уже сняли. Короче, я перепутал «Дружину» с «Викингом». Звонили мне из Москвы и говорят: надо вам приехать. Я говорю: да я в Питере, там, ну, в общем, какие-то сложности. Короче, я чуть ли не обиделся на них, думаю, что за хрень, я уже обо всем договорился. Теперь опять какие-то пробы, да еще ехать в Москву. Короче, я их чуть ли не послал. А через некоторое время потом только я разобрался, что это была одна история, а там совершенно другая. Ну, в результате я там не оказался, а снялся только в «Дружине». на тот момент. В общем, такой был мой... Прошел как бы мимо этого проекта. Поскольку и там какая-то древняя Русь, не древняя Русь, у меня в голове все перепуталось. И поскольку название я не запоминал в прошлый раз, тем более там рабочие какие-то названия. В общем, я подумал, одно с другим перепутал.
Смешно. Ну, я тогда викинг не попал совершенно другим способом. Мне должны были теоретически когда-то на самом старте этого проекта применить очередной раз в качестве консультанта, чтобы он рассказал, как что.
Применить.
Да. А приехала Екатерина Шапкайц, которая была художником по костюмам, привезла некие эскизы, показывает мне. Я эти эскизы посмотрел и говорю, а, простите, это кто? Ну, даже нет, это что? Потому что это явно не люди, то, что нарисовано. Ну, выясняется, это, значит, печенеги, а это викинги, а это русы, а это византийцы. Я говорю, слушайте, давайте я вот, пока вот все не началось, пока только эскизы есть, эскизы легко можно поправить, давайте я вам просто покажу, как это выглядело. Ну, и я написал страниц, наверное, 20 текста описаний как что. К этому еще, наверное, если распечатать на бумаге страниц 120 картинок, там археологических артефактов, изображений аутентичных 10-9 века, хороших реконструкций, как графических, так и выполненных в железе и в ткани. То есть, ну, наших парней, которые прям вот отлично сделаны. Отдал все это. И процесс заглох, наверное, недели на две. А потом снова приезжают люди из Москвы и говорят, а теперь можете посмотреть поправленные эскизы? И показывают мне ровно то же самое, один в один, где не изменили вообще ничего. Я говорю, а вот это ж ничего не поменялось. Они говорят, ну так же кинематографично. Я говорю, ну послушайте, оно же вот, вот я, значит, показываю вам на компьютере, вот посмотрите. Смотрите, какая рожа, в каком она шлеме, вот, вот тут зубы выбиты, значит, вот посмотрите, вот правильно, это что, не кинематографично вы сейчас скажете? Кадр-то какой замечательный, говорит, кадр замечательный, а вот это кинематографично. Я говорю, хорошо, давайте я попробую вам еще раз написать. Я им написал еще больше страниц. По-моему, 30 страниц текста я написал. У меня до сих пор это все хранится в папочке под названием «Викинг» на компьютере. Как-то не странно.
Можешь предъявить
это. Да, еще больше картинок самых разных. Да, и ролики я с Ютуба, видеозаписи подобрал наши какие-то, ну, чтобы было видно, как это работает. Хорошо, еще через месяц приезжают, показывают мне новые, не те же самые, новые эскизы. Но они ровно такого же качества. То есть оно не имеет, в принципе, отношения никакого, вообще никакого отношения к истории. Но тут я расстроился и сказал, что да, я не буду с вами работать. Потому что, ну, если уж за два раза не дошло, то сейчас я вам напишу 40 страниц, и закончится все точно так же, я уже понял. И я, в общем, не стал с ними работать. Теперь мне говорят, что это ты так ругаешь фильм «Викинг», потому что тебя работать не взяли, и ты завидуешь и мстишь теперь. Вот.
Что есть, то есть. Ну, это правда же, признайся.
Нет, я точно знаю, что бы было, потому что я, так как к фильму «Викинг» и моей несостоявшейся там работе уже много раз работал в кино, в том числе консультантом, я совершенно точно знаю, что вот при таком подходе мое имя бы там стояло.
И потом тебе тыкали пальцем.
А дрянь бы осталась точно такая же, как получилось. Потому что победить съемочную группу, которая не хочет тебя слушать, невозможно. Потому что ты же не продюсер, ты им денег не даешь. Ты кто?
И при всем при том, еще говорю, потом бы тебя тыкали.
А мне бы, конечно, да, после этого.
Да, Климы, да, это что так накосячили?
Мне бы до конца жизни потом вспоминали мою срамоту, так точно. Вот, потому что исторический консультант – это очень неблагодарная и тяжелая работа. Да, я точно вот знаю, как это происходит. Потому что даже когда у тебя, сейчас вот расскажу печальную историю, супер дружелюбная к тебе съемочная группа, вот у меня был большой, очень большой проект, который до конца жизни вспоминать буду, это была «Александр Невская битва», фильм 2007 года, как мы его называли, «Александр Невский. Первая кровь». Ну, потому что вторая-то на Чудском была, а первая кровь на Невской, на Неве. Вот, собственно, Александр Невский – первая кровь. Я вообще, ну, очень повезло, я попал на самом старте проекта, еще ничего не было вообще. И никто не знал, что делать. в смысле воплощения металла и прочих материальных средствах. Как раз я тут очень сильно пригодился, и я сразу, опять же, так как уже какой-то опыт был, я к тому времени уже был довольно взрослым, мне 30 лет было, это все-таки не 16, и начал с того, что принялся дружить с людьми. То есть я вообще никому ничего не рассказывал, не показывал, я значит, с этим пообщался, с тем пообщался, там выяснилось, что ассистент режиссера по реквизиту вообще мой сосед, стали дружить с семьями, и когда меня стали воспринимать предельно дружелюбно за своего, вот тогда я начал им закидывать, что давайте сделаем так, давайте сделаем так, давайте сделаем так. И как-то оно стало обретать некие удобоваримые формы. И сначала мне очень нравилось. Потому что, смотрите, я говорю, делайте так, они, представляете, или так сами делают, или заказывают на стороне, и получается результат хороший. Я прям смотрю, отлично. То есть, мягко говоря, не стыдно. И так все происходило поступательно, пока мы не приблизились к началу собственно съемочного периода. И тут выяснилось, что не сделано примерно половина того, что требуется. И то есть нужно это делать в 4 раза быстрее, чем мы делали до того. Ну и естественно, 50% материала производилось вообще не спрашивая меня никак вообще в принципе, потому что некогда спрашивать. То, что спрашивали к тому времени, парни уже давно работали, они уже имели некие связи через меня с людьми, которые исторический став производят. Ну и так, например, там есть такая сцена княжеского пира, там ровно половина посуды 17 века. Ну, просто потому, что они прибежали в какой-то исторический магазин, говорят, дайте нам это, ну, по моим смотрят картинкам, так это подходит, это подходит, это подходит, а вы знаете, давайте все. Они говорят, так это же 17 век. Да какая разница, кувшины есть кувшин, никаких проблем. Ну, вот это был первый звоночек, что сейчас все пойдет интересно. А закончилось все ровно тем, что мы, значит, ну как, это апогей был. Там же сцена знаменитая из летописи, где Ярл Биргер и Александр Невский бьются на копьях, и значит, Александр Невский возложил челом, возложил копьем мету на чело его, то есть вколол его, значит, в лоб его копьем. То есть нужен Ярл Биргер, соответственно. Сделали Ярла Биргера, очень такой здоровенный фактурный мужик с усами, он постоянно бандитов играет тоже, или полицейских, или бандитов.
Он прям такой, примерно одно и то же.
Да, в кольчуге, такой прям высокий, выше меня, наверное, сантиметра на 3. Я 1,88 м, он стал бы, наверное, 1,91 м, 1,92 м. И мы его прям одели как по моде 40-х годов 13 века, так прям кольчуга, кольчужные чулки, он весь такой в длинный такой котте, ну, это такая рубаха, которая прямо в кольчуге одевается, прям такой кольчужный капюшон, шлем, все очень здорово сделано было. И вот экспедиция, мы должны снимать, собственно, саму Невскую битву. И вот, значит, Ярл Биргер приезжает сниматься, он там не весь съемочный период был, но вот он приехал, и его увидел продюсер. Он же одновременно режиссер Игорь Корёнов и говорит, что это за чучело? Такие все. Так вы ж, собственно, утверждали эскиз. Что это есть дальше, как в фильме «Жмурки»? Что эскиз, эскиз, бумажка, в жопу себе ее запихни. В общем, чтобы завтра он был красивый. Какой? Красивый или все уволены? Прям немедленно.
А красивый это как?
А красивый. Как красивый, нам не объяснили. Потому что это чучело. Ну, ему за ночь поверх доспехов 13 века приделали наплечники 14 века, я откуда-то достал наколенники из каких-то сундуков, которых вообще в это время в принципе не могло быть.
Не ОМОНовские?
Нет, ну, наши, ну, тоже там лет на 150 позже, наверное, какие-то железные перчатки ему какие-то достали, как у Назгула, и вот он говорит, о, сразу бы так.
Теперь другое
вот
дело.
Вот совсем другое дело. Вот теперь нормальный, вот нормальный шведский военный 13 века. Вот так оно есть. И копье ему выкиньте. Вот это вот. И нормальное кинематографическое копье ему сделать. Что-то говно. А у нас было нормально сделано копье. Такое там 3,5 метра. Как раз для кавалерийского дела. То, что нужно. Оно все было вручную покрашено. То есть, ну, вот как надо. Прям такое вот. Копье босса. Говорит, а почему? Говорит, что это за хохлома? Что это за на палочке петушки? Выкиньте его, чтобы вообще его тут не было. Сделайте нормальное копье. Ну, опять же, нормальное копье. Где-то выломали березку в лесу, ее просто ошкурили, надели наконечник. И вот это вот корявое, натурально, вот такое вот корявое, с едва только снятой корой выдали Ярлу Биргеру. И я говорю, о, вот сразу бы так, вот ничего же без меня не можете. Ничего. Все. И вот все мои усилия как исторического консультанта, они налетели вот на эти проблемы. То есть, я не... Хотя, повторюсь, в основном вся группа была со мной дружна до предела и хотела сделать хорошо. Но посмотрите, что вот посмотрите, какие там есть подводные камни со стороны незаметные.
Признай, стало же лучше.
Стало
красивый. Красивый. Копье фактурное. Копье,
вот.
Все живенькое очень... такое. Все, как ты говоришь, кинематографично.
Да.
Да ты какой-то со своей вот нудятиной, вот да. Исторически выверенный. Кому это надо? Если нужно, чтобы было красивенько.
Ну вот Игорь Каленов отказался, чтобы оно было правильно, и захотел, чтобы оно было исторично. Так как деньги платил он, пришлось слушаться.
У меня, кстати, таких вещей, слава богу, было мало. Я единственное, что пересекался с консультантами военными. И будучи человеком невоенным, но хотя бы немножко об этом слышавшим, я видел, как иногда сложно взаимодействует режиссер с консультантом. Это было, например, на съемках сериала «Честь имею». Снимали под Новороссийском. Тоже, кстати, очень интересный момент, как я туда попал. Это я заехал опять к Андрею Константинову. Это почему-то, кстати, так.
Портал.
Да-да-да. Он говорит, слушай, мы этот фильм про войну снимаем. Он соавтор сценария. Они там вдвоем писали, насколько я помню. С Борисом Подопригора, если я ничего не путаю. Вот. И, соответственно, говорит, киношка про войну. Я говорю, о, так может, что как. Я же уже в кино поснимался. Может, где-то там патрон поднести. Он говорит, а что нет, давай. Вот тебе телефон. Там кого-то из съемочной группы. Я собираю, звоню. Он говорит, слушай, приезжай на Ленфильм, посмотрим. Я такой захожу. Значит, на Ленфильм, в группу, где там сидят. А там такая движуха, куча людей каких-то ходит. Вдруг кто-то меня увидел такой. Не так вот. Квазимода. Я ничего не понимаю. Кого-то дергается. Ты такой, да, Квазимода, можно. Еще что-то такое. Я вообще, куда что-то такое происходит непонятно. И такие... Пошли к Бортко. А, режиссер еще подошел, такой зашел к Квазимодо. Да, почему нет? Такой, пошли к Бортко. А Бортко был в этом проекте и режиссером, и, по-моему, художественным продюсером, как это называлось. Короче, часть съемок осуществлял в Питере он, а вторую часть снимал не он. И вот меня приводит к Бортко, а он меня по-бандитскому помнил, потому там этому даже небольшому эпизоду. Он такой, да-да-да, знаю Квазимодо, но а почему нет? Ну, готовься, Паша, будешь знаменитым. Я говорю, ну, в принципе, если так произойдет, не откажусь, конечно. Ну, короче, так как это непонятная обстановка, мне говорят, будешь. Позже уже выяснилось, что, оказывается, у них был некий актер на роль Квазимодо. Ну, такой прапорщик, там, гвардии старший прапорщик, Сотников, как потом выяснилось. У него вот погоняло такое Квазимодо, потому что вот он там какой-то покалеченный, покоцанный. И по сценарию он совершенно по-другому выглядел. Он должен был быть сухощавым, таким жилистым, ну, такой вот совсем. Я с такой харе пришел, я тогда в хорошей форме был. Но у них актер слетел вот прямо накануне съемок. Вот прямо. И они бегают непонятно где. И тут приходит... Вот, я случайно совершенно попал. Звонок пришел. О, Квазимодо. Единственный момент, что надо все передумывать, потому что тот один типаж был, а этот вот прям совсем другой. Ну, что-нибудь придумаем. Ну, и вот так я туда ввязался. Там была тоже очень интересная история. Дело в том, что продюсером этого проекта был некто Роман Цепов. Весьма известная фигура.
Да, я слышал такого.
Те, кто не знает, зрители, можете погуглить. Вот. Человек, который... Ну, не хочется в детали вдаваться. Я его знал из охранного бизнеса. Он был директором охранного предприятия «Балтик Эскорт». И, соответственно, мы с ним общались. Не то чтобы близко, но мы друг друга знали. И, соответственно, он был продюсером. А режиссер, который меня увидел, начал что-то со мной общаться, как он видит эту роль, ему надо все передумать, ну, потому что вот был один типаж, тут другой, надо все как-то по-другому. И более того, хочу убедиться, что ты вообще можешь. Как только он выяснил, что я не имею актерского образования, его сразу стало это как бы несколько напрягать. Приходи на пробы. Я хочу тебя попробовать. Ну, я пришел, там в группе сидим, что-то какие-то диалоги там пытаемся кидать. Там, ну, что там, пытается увидеть, что и как. Я говорю, да не переживайте, все будет нормально. Я уже пробовал, нормально, все были довольны. Не-не-не. Ну, это, в общем, как-то переживал. Он такой возрастной дядька, и, очевидно, какая-то такая старая школа. Им очень трудно было вот сжиться с тем, что есть некий непрофессиональный актер, который должен быть принят, а роль, в принципе, вполне себе большая. Она должна была быть еще больше. В проекте, по сути, она там еще немножко поменялась. Не по моей вине. Ну, короче, вот мы сидим, все это обсуждаем, и тут неожиданно в группу заходит Бортко, кто-то еще, и сидят в ожидании продюсера. А продюсер все времена – это безденежье, ни хрена нет бабла, и всем лишь бы работать. Вот либо... А тут есть продюсер, который приносит деньги. Но это существо чуть выше бога стоящее фактически. То есть, это вот продюсер. И вдруг заходит Рома Цепов. Я понятия не имею, с какого перепуга он туда зашел. Вижу Рому, говорю: о, Рома, здорово. А в те времена, если ты помнишь, в 90-е, в, так сказать, кругах людей, имеющих отношение к силовым структурам, очевидно, по примеру неких западных фильмов с итальянской мафией, было очень принято
обниматься сразу, да.
И мы начинаем с ним обниматься, с разбегу там, типа, оп. И, естественно, молчаливая сцена. Вот этот режиссер, который думает, брать ли ему этого непрофессионала. И вдруг это существо обнимается фактически с продюсером. В общем, короче, как-то я попал в этот проект. Более того, Рома мне даже доплачивал, потому что гонорар предложили очень маленький. Я сказал, что-то мне как-то не катится. Слушай, Паша, я бы хотел, чтобы ты все-таки снялся. Давай я тебе лично еще там докину. Я говорю, ну, давай. Короче, вписался. Вот таким образом я попал в этот проект. Так вот, когда мы были в Новороссийском, я говорю, вот консультантом, там было прикреплено два консультанта. Причем один из них ни много ни мало был герой России, воевавший человек. Там, по-моему, даже он был без ноги. Там из Новороссийской десантной дивизии. Как бы. И второй тоже полковник. Как бы такие нормальные, тертые ребята, которые все знают и все умеют. И они по съемкам там войнушку снимали, как бы, да, это война, так сказать, вот чеченская. И столько было эпизодов, когда режиссер, не понимая, что-то делал, ну, потому что он далекий от войны совершенно человек, даже, я бы сказал, не только от военного дела вообще. Но они долго называли консультантов генералами. Я спрашиваю, а в чем вы называете генералом? Так он же генерал. То есть, звание вот генерала-полковника по форме не отличить, как бы. Это некий уровень представления о военном деле в целом. Ну, и много там таких каких-то было моментов, где было... Ну, там, снимают, там, например, боевики бегут с горы толпой, атаку снимают их. Те же самые пиротехники, дымы, там, ну, как положено, все пускают, значит, идет, и они бегут. И по сцене, значит, одному ставится задача вытащить гранату и метнуть ее. Ну, он берет лимоночку и бросает ее так уверенно перед собой метров на 15 вперед. И дальше они прекрасно бегут всей толпой. Я подхожу к режиссеру и говорю: товарищ режиссер, можно вам, так сказать, маленький совет? Дело в том, что это бронительная гранатка. У нее радиус, так сказать, убойного поражения осколков там метров, по-моему, 200, по-моему, по ТТХ или еще что-то. Короче, ее обычно из окопов кидают. И как-то вот не надо бы ее под ноги-то кидать. Наверное, хороший совет, правильно. А что делать-то? Я говорю, ну, если уж так, если уж вам очень хочется, чтобы он кинул именно эту гранату, попросите актера, чтобы он ее кинул как бы подальше, ну, наверное, после этого неплохо было бы, чтобы...
Упасть.
Упасть, да. Ну, потому что иначе как-то... Ну, и ставится такая задача. Но почему-то ставится она только одному актеру, а все остальные бегущие рядом...
Так как бежали? Так как бежали? Ну, правильно. Этот-то лег. Это же его граната, правильно?
А я к тому моменту уже была середина съемок, подхожу к консультантам. Говорю, слушайте, можно что? Они говорят, мы уже не можем. Это, ну, просто как, ну, подходишь, он все слышит, слышит, влетает, влетает, а снимает так, как снимает, как бы потом. А что ж у меня не сказали? Ну, в таком ключе. Мы говорим, мы уже устали. В общем, военных консультантов тоже слушают не всегда, хотя на тот момент, я говорю, были, ну, два такие настоящие тертые профессионалы, но уж прямо, скажем, было что сказать. Ну, и как-то вот довелось. Ну, там, кстати, еще был один момент. Очень ярко проявился. Это все-таки было давно, это было начало 2000-х, и вот к трансформации российского кинематографа. Тогда в кино было много людей, которые занимались организацией съемочного процесса из киношников, из творческой тусовки. Не, извиняюсь, менеджеры, которые не знают, как организовывать процесс. Они вот все оттуда, из киношников. Кто-то где-то снимался, кто-то там вторым режиссером был, кто-то еще откуда-то. То есть, они все из вот этих творческих специальностей. А нужно организовывать проект. Процесс, прошу прощения. И вот это они делать не умеют. Я насмотрелся уже до этого, там кое-как. А там это процветало просто замечательно. Человек, который должен был все это ставить, второй режиссер, тоже возрастной очень дядька. Показываю пример. Мы снимаем в горах, и у нас такая сценка простая, значит, несколько окопчиков вырытых, мы в них лежим, и снимается небольшой кадр, мы переговариваемся, что-то кто-то кому-то кидает там сигареты, там перерыв между атаками, значит, вот какая-то затишье такое. Разложили типа убитых. А в качестве, так сказать, помощников там ребята из вот этой дивизии, ну, российской, десантники снимались в полный рост. Они же оружие нам привозили и все. Снимали, кстати говоря, с боевым оружием. Целая куча была боевого оружия. А что интересно, когда мы снимали в одном месте, там мы оказались еще и на стрельбище, там еще мы находили большое количество боевых патронов.
То есть, и все сошлось.
И, честно говоря, боевое оружие с боевыми патронами, если бы кто-то захотел, мог бы завладеть им всем. Там зарядил себе, всех поставил, все забрал. Брал и уехал. Ну, слава богу, не проключилось. Так вот, снимается вот эта сцена. Мы лежим там, что-то переговариваемся. Дымы запускают. Тут подожгли, там пиротехники ходят. Значит, всех разложили. Ты так лежит, ты так. Там все в позах в этих. Там все грамотно разложили. Сняли. После чего так, так, следующая съемка, так, в 200 метров вниз по горе, вот у нас там-то такой-то эпизод снимаем. Фу, все снимается, вниз по горе, там что-то сняли. Так, следующий эпизод. Ага, так, так, туда-туда. Возвращаемся туда, восстанавливаем все, как было. И снимаем следующий кадр. Думаешь, это вот что должно быть
надо
в
было
голове?
Первый, третий кадр сначала, а потом второй внизу.
Да-да-да. То есть, вот организация процесса настолько иногда талантлива была, что просто диву даешься. Смотришь, думаешь, что это же как? Понятно, что ты не менеджер, тебя этому не учили. Но это же дважды два. И там это было сплошь и рядом. Так вот, раньше это было так. Сейчас, конечно, радикально изменилась киношка. И вот именно с точки зрения организации процесса уже много реально людей, которые умеют именно организовывать. То есть, конкретно профессионалы. Все расписано. Бывают уже такие вещи, что снимают быстро, четко, прямо как должно быть. Потому что раньше это было, можно было приехать там, полдня там, вокруг одного кадра ходить. Там, непонятно, что-то делать. Там,
запросто.
В общем, да. Сейчас уже, в общем, такие есть и команды, которые работают четко, качественно. И есть, которые уже организовывает быт. Я, например, снимался, и несколько раз вот это было, по-моему, прошлым летом, я получал истинное удовольствие от того, как организовано все вокруг. Вагончики для актеров там разбиты, там, значит, приехали, переодели, там тебе еду принесут, несут, там все вот сделано прямо четко. Все время там ассистент, который к тебе прикреплен, бегает, контролирует, обо всем предупреждает. То есть, вот уже умеют это делать, по крайней мере. Потому что если там начало 2000-х, это был я со своими, в общем-то, навыками определенными организаторской работы, потому что я к тому моменту, еще раз говорю, был генеральным директором, смотрел на это, меня просто все коробило. Как можно вот это все вот так вот делать, через вот так вот. Ну, вот сейчас вот научились. В этом плане прогресс серьезные. Но с точки зрения качества продукта, мягко говоря, оно, конечно, не всегда соответствует, о чем ты уже говорил. И о чем ты снимаешь, на мой взгляд, совершенно великолепные разборы. Некоторое время назад я смотрел твой разбор про Чернобыль. И как это называется?
Чернобыль Козловского.
Да, Чернобыль. Я просто ржал там, ну, вот как конь там, да, там. Ну, мне очень понравилось, честно говоря. Ну, вот что есть, то есть. Но технически, как ты говоришь, правильно, уже организовывать умеют. Это тоже известный, так сказать, момент.
Как мне показалось, этот момент с таким, с такой хаосом и анархией в там, 90-х, возможно, в начале 2000-х, это было связано с развалом единого цеха советского кино. Потому что, например, мы у Германа снимались в великолепном говнофильме «Трудно быть богом»,
который снимали 100 лет там, в Ленинфильме, все время ходили все эти покалеченные,
да,
там, скрюченные.
Ну, собственно, мы кто мы? Все. То есть, мне очень сложно найти реконструктора, который бы не снимался в Питере на «Трудно быть богом», так или иначе. Так вот, у Германа все было очень в этом смысле организовано. Вот как по-старому, по-советскому, там все было очень предельно четко. Единственное, что там был фактор Германа. То есть, вот сам цех весь, он работал как часы. То есть, здесь массовка, здесь первый план, здесь второй план. Так как массовки Герман любил применять чудовищно много, то есть, для того, чтобы... Как нет, глубина кадра. Причем всю массовку еще и фактурили, как будто они актеры первого плана.
Как будто они все прямо в кадр.
Полчаса вот так вот снимать, чтобы чувствовалась глубина кадра. Ну, вот. Но, однако, на площадке оно работало довольно четко. Возможно, не так здорово, как сейчас, но вообще-то я бывал на анархических, так сказать, проектах, как вот ты описал. Нет, не так. Оно было еще из старого советского кино. Но фактор Германа, когда Герман, у него вдруг плохое настроение, он мог просто запороть съемочный день целиком. То есть, он мало, как он организован? Хорошо, плохо. Ну, Герман, плохое настроение. Он начнет орать на кого-нибудь. Например, на Ермольника. Ермольник начинает орать на Германа. Потом Герман лежит, отпаивается коньяком у себя в трейлере. И никакой съемки, потому что он всех посылает на три буквы. Причем это не шутка. Именно на три буквы он всех посылает. И не выходит. Все, съемочный день закончен.
Ну,
со всей вашей прекрасной организацией. До свидания.
Ну, творческий человек.
Очень творческий, да.
Ну, что интересно, вот кино смотреть. Во-первых, конечно, вот самый первый же проект был крайне удивительно, когда Лев Борисов, к которому, так сказать, нас прикрепили, вот просто первый съемочный день мы постояли, поизображали там этих охранников, и перерыв на обед. И вот тогда меня впервые назвали актером. И было так. Лев Борисов подходит к нам и говорит: так, ребята, вот раздача, актеры без очереди. И мы такие вдруг неожиданно актеры. Голубая кровь такая. Мы без очереди. И вдруг мы такие: вау.
Ну, кинообед-то святой. Актеры в самом деле без очереди. Но другое дело, что когда, опять же, прилично организованный быт, актеры вообще отдельно кормят. Там свой столик, где им все раздают. Массовка отдельно, рабочие площадки отдельно. Потому что, например, бывают рабочие площадки, которые в данный момент важнее актера гораздо. Почему? Потому что прямо сейчас нужно что-нибудь важное переставлять, переключать, и им нужно просто очень быстро поесть.
Ну, там это было вообще в резиденции К1, внутри красиво, ну, да. Там раздача была, и мы по столикам, по нормальным расходили. Там, ну, говорю, вот сам этот момент такой там. Актеры вперед. На самом деле, Лев Борисов классный совершенно дядька был в общении. Ну, по крайней мере, вот то, что было там, вот очень было милое такое общение. И когда нас снимали, же сопровождение было постоянное, фото, да, там все процессы. И потом фотограф притащил фотографии, где мы там вместе что-то постояли, пофоткались. И Лев Борисов ко мне подошел за автографом. Говорит, Паша, не мог бы ты подписать мне свои фотографии? Нашу совместную
фотографию. Вот это уровень.
Ну, молодец, да. Так что у меня даже такая в ответ фотка с его, конечно, автографом сохранилась. То инициативу проявил он. Ну, так вот, молодец, конечно. Красавчик.
Молодец. По поводу матчасти. Матчасти – это в кино всегда очень неоднозначная штука. Потому что... как бы у тебя здорово все не было организовано, а особенно если имеется в виду, не только, но особенно если имеется в виду про что-нибудь старое, какие-нибудь съемки, то матчасть может очень сильно подкачать. И у меня был случай, мы снимали в Крыму всякое разное там про Вторую мировую войну, про оборону Севастополя, вот с московской бригадой, прекрасные люди, отличные каскадеры просто были, а они все там парни очень сильно не юношеского состояния, там лет по 50-55.
Каскадеры?
Да. Но при этом они такое вытворяют, что просто только думаешь, господи, какие 55, я в 25 так бы не стал делать. Просто
мощно.
Ни в коем случае.
Накопленные травмы же при всем.
Конечно.
Это ж молодцы, это круто звучит, конечно.
Вот. Делали там вещи просто замечательные, крайне профессионально, очень здорово и быстро. И вот. Нужно сделать так, чтобы там главный герой ехал на мотоцикле по Крыму, пролетает якобы самолет, потом вот рисовать должны были, и там бахает из авиационной пушки. Соответственно, взрыв, и мотоцикл кувырком, актер кувырком, ну, такой там выше среднего, чуть выше среднего сложности сцены.
Ну, в общем, вполне себе, да.
Там самая главная проблема была в том, что опять же это Крым, все в камнях. Там такой,
ну, склон, мягко, да.
Там,
да,
такой склон, вроде как степь, но там под каждым этим вот самым, под каждой кочкой по камню лежит. Да, туда, да, падать, да, очень не хочется.
Крым такой, да.
Вот. Ну, как там, как вот пиротехники там местные крымские сработали, так что, короче говоря, вот это как раз весь смак-то был в смычке каскадера, Крыма, крымских пиротехников и мотоцикла. Пригнали мотоцикл. Он прямо времен войны. Он 39-го года рождения мотоцикл или типа того.
БМВ какой-нибудь?
Ну, да, он изображать должен был, кажется, БМВ, если я уже не очень помню. Но самое главное, что он старый. Угу. И, естественно, так как он старый.
Аутентичный, настоящий,
да, мотоцикл. Да, да. Он имеет некие возрастные изменения в обязательном порядке. Ну и вот, значит, проехались, отрепетировали раз, два, три, потому что, ну, ответственная сцена, и опять же человеку там падать надо, потому что каскадер говорит, идите все нафиг со своим кадром, я вот сейчас выберу, где ко мне нет, и там буду падать, а вы сами камеру выставляете.
Ну, в общем, прав.
Только, конечно, прав, потому что...
А в камень-то как-то больно.
Он, конечно, там под мундирчик защиту одел, но тем не менее. Выбрали место, отрепетировали, все, значит, понеслась. И вот значит, он едет такой. Режиссер говорит, там самолет. Такие, ага, раз, два, три. Пиротехник нажимает, значит, на взрыв машинку, срабатывает пиропатрон, он, значит, кувыркается. Ну, пиропатрон срабатывает как такой.
Неубедительно.
Ну, что ж не убедительно? Вообще, я не знаю. Я бы, если бы кирпич бросил, был бы убедительнее. Ну, в общем, дубль два, потому что это запоротая тема. Пиротехник снова подключает свою взрывалку, снова все выстраиваются, снова едет, снова. А мотоцикл упал опять, и опять упал каскадер. И так раза четыре. После чего мотоцикл сломался. Он просто отказался ехать. Все, точка. Потому что его так часто роняли, что какие-то там контакты от чего-то отошли, я уж не помню. Короче говоря, он перестал заводиться вообще. И каскадер тоже перестал заводиться, что характерно. Потому что он, конечно, младше, чем мотоцикл, но не сильно. Потом пригнали какой-то тоже мотоцикл старый, но далеко не это, не BMW, а вот там каких-то годов 50-х. Вот на нем уже доснимали. То есть вот, так, вот момент такой, когда у тебя вроде бы все сходится, все хорошо, но вот раз пиротехник что-то засбоил. И вот три взрыва, и машина сломалась. Пришлось туфтить более современный мотоцикл под старый. И в итоге, я не видел, что там в кадре должно было получиться в итоге, но в итоге это получилось чушь, потому что это же не настоящий мотоцикл. И это обязательно человек, который хоть как-то вообще разбирается, увидит. Как ты его не гримируй, он там на 20 лет позже этот мотоцикл.
Кстати, с каскадерской темой я тоже несколько раз, так сказать, участвовал в той или иной степени в съемке, которые, ну, хоть лайтово, но были почти трюковые. Я нифига не каскадер. И на самом деле в последнее время вообще стараюсь избегать, потому что у меня через кино травм приличное количество. Я там здорово пострадал, бывало. Был один момент, где я не пострадал, но были занятные съемки, причем проект не вошел. Ну, не пошел на экран, снимали «Игра онлайн», такой был сериал, который был такой, типа. Смотрел фильм «Игра», где делается подарок человеку.
С Майклом Дугласом. Да. Смотрел, разумеется.
И там что-то типа того. Значит, тоже какая-то вот задумка такая была. И постановочные какие-то розыгрыши. Вот мы были одними из тех, кто участвовал в этих постановочных пароли. Да? Там мы каких-то то бандитов изображали. Какую-то машину на дороге останавливали. Я там выходил сбитый, лупил по лобовому стеклу. Так, чтобы разбить стекло, но при этом не прилетело водителю. Тоже была непростая задача.
Триплекс должно было сделать.
Да. Ну, короче, вот мы сняли все. Ну, и была съемка. Значит, приезжаем, говорим, сегодня снимаемся с вертолетами. Значит, вертолетом. Небольшой такой двухместный вертолетик, у которого снимается дверь. Она такая сдвижная. И по задумке, значит, актеры сидят прямо на краю, да, ножки, да, лыжа такая, на лыжах, значит, на них. И из автомата пуляют сверху. А внизу там едут люди на лошадях. Ну, в общем, какая-то такая вот история снимается. И мы были вдвоем с одним парнем, снимали вот эту сцену. Сначала он полез сниматься. Его позвали, посадили, значит, он взлетел, значит, поснимал, и все, приземляется. Я смотрю на выражение его лица, и оно не такое очень. Какое-то, я бы сказал, такое бледный цвет лица. Меня это взбодрило. Я думаю, что-то здесь не так. А там подвесная система, ну, чтобы ты не чебурахнулся, да, тебе поддевают, значит, привязывают веревками сзади, куда-то там, значит, посадили. И я думаю, как это будет, если я начну вываливаться? Насколько веревка-то где? Я такой порепетил, оп, и понял, что вот держит. Ну, и как-то меня это подуспокоило. Или вертолетик взлетает, он, зараза, маневренный, маленький. Это снимали где-то в области, кругом опушки, леса такие, там, ну, лес там, деревья огромные. И вот прямо между деревьями он какие-то финты выкидывает. Честно говоря, когда вот он просто летел нормально, а потом начал закладывать вираж, и такой, надо пропасти, я на этих веревочках-то и повис. Хорошо, что я отрепетировал. Если бы это произошло без репетиции, я бы, наверное, там поддул штаны. Потому что реально движение было такое, и так в пропасть. Ну, в общем, слава богу, я уже был готов. Более того, мы полетали, все хорошо. И даже я начал испытывать кайф в какой-то момент. Он реально с маневрами, с какими-то, уже начал там улюлюкать. Там, ну, классно. Пострелял из автомата радостно, когда было сказано. Потом получил за это по башке, потому что, оказывается, я стрелял из автомата. Гильзы летели и попадали в лопасти. И вертолетчики бедные пришли и нашли там какие-то ссадины. Говорят, ты что творишь там? Ну, и мне там один там рассказывает, второй, третий. Я говорю, ребята, я, конечно, с виду такой совсем деревянный. Но я уже услышал, я все понял, не будет. Уже наклоню автомат вниз там, чтобы, ну, все такое. Все, договорились, окей. И была другая съемочка, она говорит, сейчас ты должен будешь изобразить убитого. Сможешь или нам каскадера звать? Я говорю, а что тут такого? Как вы себе это представляете? Ну, обмякнуть должен вот так вот, типа, повиснуть там на этой фигне. Я говорю, не вопрос, давайте порепетируем. На земле сидя, я изобразил, и это хоп. Единственное, что я автомат ремешочком на руки, чтобы как бы расслабляясь, изображая, что к чему, но автомат там вниз не уронить. Попробовал, все получилось. И мы взлетаем. Летим, значит, мы тебе с земли махнем рукой, когда ты типа подбит. Сначала там постреляешь, а потом типа тебя грохнули. Ну, все так и сделали. Мы там летаем. Машут мне рукой. И я типа все как отрепетировали на земле. Расслабляюсь. И ножки мои тоже с лыжи также съезжают. И неожиданно оказывается, что на земле это одно, а в воздухе как-то совсем по-другому. И веревочка как-то оказалась несколько длиннее, чем я ожидал. Я вывалился туда совсем и повис. Вы знаешь, как показывает иногда человека так за шиворот вешаю, да? Вот такой так еще не может сделать. Я повис, причем у меня было два крепления: одно там в районе поясницы, другое вот где-то где лопатки. Я вот на этих двух точках повис практически горизонтально и оказался почему-то, я не знаю, как так вышло, ну, прямо под лыжей. И понимаешь, что теперь, когда мы будем садиться, вертолет будет садиться. Мне такая идея не понравилась. Я совершал там какие-то неимоверные усилия для того, чтобы оттуда выбраться. И мне даже это удалось в конце концов. Я, правда, был весь в синяках. Ну, там, здесь все намело, там, и скрутился какой-как. Ну, короче, приземлились нормально. А когда мы приземляемся, смотрим, там, вся съемочная группа сверху же хорошо видно. Бегут там со всех сторон, там, блин, что-то несутся. Выяснилось, что задача режиссерская была знакома, известна мне. А всей остальной съемочной группе нет. И они подумали, что что-то произошло. Ну, короче, чувак взял, они там бежали спасать. Ну, вот съемка закончилась. И я еще такой дурака свалил. Потом выяснил, что это была серьезная ошибка. Я подошел к режиссеру и говорю, слушай, может, что как? За каскадерство-то не хотите накинуть деньжат? Я же он как. Он что-то бэк-мэк там, мы подумаем, ну и что-то съехал с темы. Ровно следующий день съемки. И совершенно другая ситуация, вообще классная. Значит, уже должен человек, значит, мой герой, да, висеть в горизонтальном положении, подвешенным. Этот вертолет заходит, вдоль речки идет, а по речке катер. А в катере сидит человек, которого надо схватить за шиворот и вытащить его из этого катера и на вертолете, соответственно, улететь. Вот такая съемочка. Там, естественно, пропускается крюк такой, ну, там, чтобы не за руки. У него на шкварнике должна быть там эта зацепка. Я такой, вау, какая отличная съемочка, сейчас попремся. Они говорят, не-не-не, Паша. Я говорю, что такое это? Не-не-не. У нас есть каскадер. Давайте я все-таки нет, актеров надо беречь. Не дали мне посниматься в этом замечательном. Ну, такой был прикольный момент.
Каскадерская задача - это задача на самом деле крайне нетривиальная, причем даже для каких-то самых примитивных вещей, типа вот лежать убитым. То есть это вообще-то могут разложить массовку убитыми лежать. И, как правило, именно ее и раскладывают. Но вообще-то, по большому счету, когда ты изображаешь вот акт, например, ты бежал, тут где-то, значит, тебя выстрелили, и ты падаешь и дальше лежишь убитым, вот все это вместе это каскадерская задача, строго говоря.
Ну, мягко говоря, хорошо упасть такая нетривиальная задача. Массовку заставлять падать как бы на ходу это чревато.
Вот. Мы снимались в кино, которое, к счастью, не вышло на большие экраны. Хотя оно было полностью доснято и даже смонтировано почти целиком, его не смогли доозвучить, потому что это был ровно 2008-2009 год, как раз разгар мегакризиса, и очередной кредит не дали.
Бабалицо кончилось,
да. Понятно. А так как нужно было взять кредит, часть потратить на погашение предыдущего кредита, а на часть продолжить съемки, то так как кредит не дали, за предыдущий кредит включились проценты. Поэтому режиссер и продюсер теперь где-то тоже то ли в Испании, то ли в Доминикане. Короче говоря, в общем, он уехал совсем. Вот. Но история была, конечно, про гражданскую войну. Снимали мы это все в Кириллово-Белозерском монастыре, потому что по сценарию это был Кириллово-Белозерский монастырь. Или, кстати, Соловки, сейчас не помню. Ну, короче говоря, какой-то наш северный монастырь. Вот. И мне нужно было играть телохранителя бывшего, значит, царского офицера-сапера, который охраняет местного игумена, то есть настоятеля монастыря. Вот. Я, значит, ходил все время, значит, в монашеском, но в ответственный момент, когда приходили злые красноармейцы, я должен был сорвать себе, значит, эти монашеские одежды, переодеться в гимнастерку, напялить ордена и с двумя револьверами наган вступить в предбанники кельи в перестрелку.
По-македонски.
Да. Меня должны были завалить. Причём сначала мне выдали пулемет Льюиса.
Не слабо.
Вот. И я очень обрадовался, что я буду сниматься с пулеметом Льюиса, потому что он прекрасен. Я мечтал, как Сухов пострелять из Льюиса. Но нет, потому что очень дорого выстрелы из него стоили из Льюиса. И поэтому решили, что хватит двух наганов с пистонами, просто когда расщелкивают эти зубильные капсули. Да, ну и значит, съемка. На меня должны, значит, снизу убегать красноармейцы. С винтовками Мосина. А я, значит, от них отстреливаюсь из двух пистолетов, револьверов. Их самих нет. То есть я двигаюсь, вот как мне объяснили.
То есть, там... Прямо качаешь маятник. Не побоюсь этого слова.
Маятник качать нельзя было ни в коем случае, потому что там задача была. Короче говоря, очень скоротечная перестрелка, мне довольно быстро должны были шлепнуть, там никакого маятника. Я как раз сразу это сделал вот так вот и начал там делать всякое. Но мне сказали, что нет, прекратите. Оставьте эти ваши импровизации. Ну вот, я, значит, впустую стреляю из револьверов. Мне, чтобы я видел, что в меня стреляют, просто из маркера, из пейнтбольного в меня стреляют. Вот, подыгрывают таким образом.
Чтобы ты понял, когда
да,
и что.
Да. Ну и потом там, ну, мне эти самые сделаны посадки, и они взрываются с кровью и рвут гимнастерку. Я весь такой несчастный совсем падаю в лужу собственной кинокрови и там, значит, валяюсь. Так вот, когда я нужно было падать. Ко мне подошел каскадер и говорит: одевай наколенники, налокотники. Я говорю: ну, родное сердце, ну, я со своего, с высоты своего роста, если я упаду, мне ничего не будет. Ну, точно совершенно. Он говорит: ничего не знаю, одевай наколенники, налокотники. Я такой: божечки, божечки, зачем? Это же мне нужно сейчас все снимать. Потому что, чтобы надеть налокотники, мне нужно снять не просто гимнастерку, а под ней уже эти самые посадки, взрывы с кровью. Мне нужно снять целиком всю систему ради того, чтобы напялить налокотники. Нахрен они просто нужны, потому что снова эту сбрую надеть — целая история. Но, однако, пришлось. Ну и вот, короче, бам-бам-бам-бам-бам. Я это упал, все, лежу. А дальше. Идея такая, что все это снимали одним дублем полностью. То есть вся эта перестрелка — это ровно один дубль. Больше нет. Потому что нужно будет снова делать посадки. Ну, да, очень это долго. И в итоге я лежу и говорю: вот отлично. А теперь пошли красноармейцы, а ты лежи. Это ноябрь. В этой келье очень холодно, просто очень. А я лежу на полу. На каменном.
И ничего тебе не подложили.
А потом, конечно, подпихнули под меня. Ну, потому что красноармейцам-то можно было, и это было ужасно, бегать не один дубль, а сколько хочешь. Но они и бегали дублей 8 или 6, я уж не помню. А я лежал в этой крови, она не сворачивается, и поэтому она чудовищно холодная.
Конечно.
Вот. Ну, я там это... Ну, где-то дубль на второй режиссер говорит: оружейник Сережа Дороховский, у тебя, значит, поставь ему конечную капельницу, еще сдохнет. Мне там только нам. Пока там бегали красноармейцы, я так напиться успел в итоге.
Не, лежать на холодной поверхности очень холодно, действительно. Я лежал, тоже доводилось, и там просто ужас, как холодно. А, кстати, насчет наколенников, да, пригодились или нет?
Наколенники, в силу того, что у меня как бы попадают, я падаю на колени, ну, в принципе, с ними было гораздо комфортнее. Потому что я уж там прикидывал, как я, чтобы на колени-то не падать, я сейчас на бочок и так сложусь, как бы вот так вот. А налокотники не пригодились в принципе, потому что зачем они нужны? Ну, только для какого-то того, что там... Ну, какой-то совсем уж перестраховки, потому что как бы я упал бы с высоты собственного роста так, чтобы повредить себе локоть, я вообще с трудом себе представляю.
Ну, перестраховался, но иногда это неплохо. Я вот, например, на съемках ту же самую часть имею, получил себе серьезную травму колена, ровно потому, что наколенника не было. Была такой небольшой такой эпизодик, почти трюковой, слегка, значит, я должен был разбежаться и рыбкой прыгнуть через такой холмик и, значит, перекувырнуться, перезаряжая автоматом. Ну, что такое дальше происходит? Ну, вот снимали конкретную сцену, где я должен был прыгнуть через этот холмик рыбочкой. И я, типа, как это было удобно, значит, через правое плечико там кувыркнулся, здесь же автомат, там перелетел, все такое. Правда, там на спине еще РД, через него как кувыркаешься, такая амплитудка получается. Вот. Ну, получилось нормально. Оператор говорит: не-не-не, мне по кадру опять кинематографично. Хотелось бы, чтобы ты через левое плечико кувырнулся. Тут как-то автомат как-то через нее не очень. Ну, ладно, попробуем. Попробовал, получилось. И все, да, вот давай снимать. А там как? Заложили пиротехники, то, что там... А потом на холмике еще что-то такое должно было бахнуть. Ну, что-то типа такое посерьезнее взорвалось. Когда я через него уже перелетаю, значит, вот после этого бабахает. То есть, еще заложено там что-то там такое взрывчатое. И, значит, уже встаю там на точку, а режиссер говорит: не, что-то как-то не очень, давай-ка отойди назад, еще назад, еще назад. И меня кто-то угнал, там такая горочка, значит, надо было разбег не с того места, где я репетировал. И более того, там подходил один из пиротехников, еще лопаткой так на холмике ступенечку такую сделал, чтобы мне было нормально толкаться, ну, чтобы так перелететь через нее. Ну, поскольку меня отогнали существенно дальше, и я начинал не с того места, ступенечку я не попал. И когда я толкнулся ногой, промазав мимо этой ступеньки, силы толчка чуть-чуть не хватило, я проскользил прямо вдоль этого холмика, зацепив за него левой коленкой. И зацепил я так, что потом, когда за холмиком оказался, ну, наверное, секунд 10 я так крепко корчился, было неприятно. Ну, и я такой, типа, наверное, к вечеру буду хромать. Ну, так реально хорошо колено вложился. И нам ставят другую задачу уже. Режиссер говорит: сейчас побежишь оттуда, еще что-то. Подходит кто-то из съемочной группы, что-то у тебя порвано. А мы снимались, у меня была горка, причем такая однотонная, как бы, ну, старая такая. Причем еще такая тертая вся такая, вот бушная. И я говорю, да какая разница? Там, ну, смотри, у тебя что-то на коленке, там штанина рваная. Говорит, блин, я весь такой не очень новый, поэтому, ну, какая ерунда. Второй кто-то подходит, третий мне достал, я смотрю, ну, да, действительно, что-то немножко торчит. И даже там мы еще в кальсонах снимались, там что-то торчит, какая-то фигня. Я такой поднимаю эту штуку и вижу, там такая капелька крови.
Ах ты, смотри.
Думаю, наверное, это нехорошо. Мы здесь снимаемся, то сюда грязь, не грязь, надо бы, наверное, зеленочкой помазать. И я зову парня, кто у нас заведовал аптечкой, говорю, слышь, пошли. Открывай свою вот эту аптечку. И мы ушли, а мы нас туда на съемку привозили на таких этих самых Уралах, по-моему, там с этими кабинами. Там, значит, ну, на ступеньках этого типа импровизированного автобусика я присел, снимаю, значит, штанину, снимаю кальсонину, и вдруг неожиданно у меня с коленки вот так вот открывается. Значит, там так все хорошо. Я посмотрел, мне аж даже не понравилось. Ну, прям такая, понял, что зеленкой вопрос не решил. Такая хрень была. Будьте любезны. Короче, обратно я ее прислонил. Этими самыми кальсончиками прижал. И меня тут же повезли в госпиталь. Приехали мы в Новороссийске в какой-то госпиталь. И я такой... А я со съемок. Значит, я в разгрузке. У меня здесь штык там от СВТ. Там, и я весь фактуренный. Харя вот такая там, естественно. Ну, в общем, как положено. Чтобы мы типа в бою, в пылу там все. Я вот в таком виде там стою. И в этот момент в процедурную заходит медсестричка какая-то. Которая меня не видит. Я там в стороночке стою. Она по каким-то своим делам зашла. Там в шкафчике что-то ковыряется. Оборачивается. Уже такое существо стоит. Такое мурло. Я еще в хорошей форме еще был тогда. Такая масса была. Здорово. Ну, потом врач приходит, снимает. И типа начинает это штопать. Ну, там обкололи и все. Я говорю, слушай, только заштопать, чтобы было, блин, вот покрепче. А то мне тут сниматься. Это был один из первых съемочных дней. Вот, буквально вот только начинали. Он говорит, нет, сделаю все хорошо. Не переживай. Не порвется. Типа зашили. И ровно на следующий день, вот я что думал, что я буду хромать к вечеру. На следующий день нога не сгибается вообще принципиально. Она как палка. Там отек, очевидно, сустав. Там просто вот как палка. У меня вообще ничего. И у меня вся съемочная история. А у нас там было... У меня в этом проекте было 24 съемочных дня.
Ничего себе.
То есть, это было просто вот самое начало. И это, ну, пришлось вот всю эту историю снимать. Мы там месяц жили. У меня почти каждый день были съемки там. И еще, как бы я к режиссеру говорю, вот. Он говорит, ну, мы подумаем там что-то как-то, чтобы вот как-то съемки те, к тебе надо двигаться, а там были и драки какие-то, еще вообще какие-то, чтобы, может быть, перенесем на потом. Но потом вдруг неожиданно выяснилось, что на потом перенести не получится, потому что вроде бы как уезжают каскадеры. Они как бы... Поэтому все съемки с каскадерами надо снимать прямо сейчас. И поэтому я вот с этой несгибающейся ногой в окоп не залезть, из окопа не вылезти. Ну, такая была сна. Так вот, к наколенникам. Ровно в тот день... На съемочной площадке каскадеры были, но не как каскадеры. Они в тот день не были заявлены как каскадеры, а они многие снимались в этом же фильме как актеры.
Угу.
И они, соответственно, как актеры и снимались. И эту сцену они не сопровождали. И в результате все эти вот эти прыжки, ужимки я совершал без, так сказать, сопровождения, без контроля, без всего. И никто мне никакой экипировки не выдавал. И я, естественно, прилетел туда вот без наколенника. Потом я этот холмик осмотрел внимательно, когда мы приехали туда в один из съемочных дней. И там на самой верхушечке холмика были такие хорошие. Хорошие камешки вот прям так торчали. Я прямо на коленной чашечке на нее и пришел. Но если бы я шел еще сантиметра на три пониже, я бы, наверное, вообще без коленной чашки остался. Потому что, ну, я нормально всей массой-то летел и как бы пришел. В общем, короче, наколенничек бы, наверное, в данном случае ситуацию здорово смягчил. Ну, вот я так в результате все съемки ходил, там не согнуться. Там целый ряд съемок был таких, что приходилось придумывать, как же так снять, что мне вот ножку-то не согнуть.
С одной стороны. А с другой стороны, нам уже завершать надо потихоньку. Очень забавно, когда... Кинный человек попадает в незнакомую ситуацию. Это всегда тоже бывает очень забавно. Потому что мы, когда снимали в 2017 году, мы на военно-исторический, крымский военно-исторический фестиваль приехали. Я специально привез съемочную группу из Москвы, там маленькую, минимальную, я бы сказал так, чтобы подснять некую фактуру для будущего фильма «Севастополь 1942». Не тизеры, а просто, ну, фактуру посмотреть, что как, чтобы там с реконструкторами познакомиться, с местными, чтобы, опять же, ты их в обязательном порядке будешь приглашать, чтобы какие-то мосты навести. Вот. Ну, и мы походили там по лагерю Второй мировой войны, там фашистов поснимали, каких-то румын поснимали, наших поснимали, все, в общем, какие-то зарисовки сделали, все в порядке, пофотографировали типажи. Ну, а потом, собственно, начинается показательное мероприятие. То есть, как раз там фашисты наступают на какие-то русские окопы. На советские.
Реконструкция сама.
Да, собственно, реконструкция начинается. И мы оператора отправили в окопы, чтобы он в динамике что-то такое, ну,
попробовал
вдруг удастся подснять что-нибудь там. Я ему нашел амебу, этот самый масхалат с зелеными пятнышками. камерку мы ему замотали такой тряпочкой, чтобы оно там не светилось, да, и отправили его, так сказать, в окопы. А у меня деформация, в силу того, что я в реконструкции там уже четверть века, у меня полное ощущение, что все в мире обязаны знать, что такая есть история, а именно военно-историческая реконструкция. А парень молодой, ему лет, наверное, там 27, он тем более должен знать, я понимаю, было бы ему 70. Он, может быть, просто пропустил. А 27, так это молодой человек, он в курсе всего. Я ему даже ничего не стал пояснять. Это, кстати говоря, местный был севастопольский парень, чтобы из Москвы не тащить. Мы его в окоп. И значит, начинается. Значит, поехали там два гономага, какие-то пулеметы стреляют. А он ходит. Он, оказывается, вообще не знал, что такое реконструкция. Он не слышал никогда, не видел, он просто не в курсе. Он ходил там с вот такими глазами, что это за клоуны, зачем они переоделись в непонятное. Вот. Ну и он, как свежий человек в этом в окопе, думает: о, вот тут никого нету, прекрасненько, тут-то я и пристроюсь. Значит, он там сел, значит, изоброс сверокамеру поднял, там, значит, нацисты наступают, и начинается огонь. И он сел прямо под ДШК, под пулемет, ровно в то место, куда сыпятся гильзы. Ну и вот там только там эти 12,7 как начали долбить. Во-первых, у него уши тут же перестали слышать, а во-вторых, его всего вот так засыпало гильзами, одна из них залетела за шиворот.
Она еще горячая.
Естественно. Ну, в общем, он это оттуда просто в панике, значит, понесся куда-то и видит, господи, где вы спрятаться? О, блиндаж! Он в этот блиндаж нырнул и думает: господи, как хорошо, вот тут я это работаю. Никого нету, ни одной этой сволочи костюмированной. Вот тут раз дырочка в стене, два дырочка в стене, три, ну, амбразура. То есть сейчас я из них все сниму. Вот если бы это был человек, который бывал на реконструкции хотя бы раз, он бы знал, что пустой блиндаж – это не к добру. И красный флажок на крыше его не насторожил совершенно, а там стоял 20-килограммовый имитатор взрыва. Ну и там немецкая пушка бахнула, радисту сообщили: раз, два, три, взрывай. Ну он и взорвал, ну и только там сверху трех накатов, как дало. Ну и дальше все, дальше он уже не снимал. Дальше съемка, я видел потом на камере, как вот из Чечни с живой камеры, с руки. То есть там он постоянно снимает бегающие ноги, вот так, и сам куда-то мечется в шоке. Вот так вот мы замечательно его применили. Кстати, ему страшно понравилось. Вот потом у себя какой-то блог на Ютубе снимал, как было здорово, как он прекрасно вообще поработал и заодно отдохнул, как было все здорово, как он взорвался в блиндаже. В общем, класс.
Ну, я же с нормальной психикой оказался.
Да, ему очень, очень понравилось, исключительно. Единственное, он отказался одевать дурацкие ботинки. Сказал, что если меня в таком виде пацаны со двора увидят, не поймут. Потому что наши ботинки как эти... Нет. Надо в нормальных кроссовках ходить, а эти ботинки я не одену.
Ну, с другой стороны, он совершенно прав. Ходят взрослые люди, надевают странное, как я только что сказал. Действительно, какая-то непонятная ситуация. Вроде живем все, живем, вдруг какие-то люди, ищущие странного что-то такое.
У нас это называется одним словом – дурацкое.
Ну, тоже
наши реконструкторские костюмы все мы называем одним словом дурацкое. Странное – это он говорил, а мы говорим короче и яснее – дурацкое. Вот. Фу, ну, про кино на самом деле можно бесконечно разговаривать, потому что сколько раз мы там работали, причем, заметьте, мы оба дилетанты, мы не специалисты в кинопроизводстве ни в коем случае, а историй какой-то накопилось, по-моему, бесконечное количество.
Поскольку проектов все-таки достаточно много, это же была абсолютно разная история, с разными режиссерами, диктаторы, демократы, там как хочешь, там
возникло сколько.
Сколько было, у меня за спиной даже и экспедиции, так называемые, вот ты произнес слово экспедиции, для аудитории, кстати говоря, может быть, неизвестно, что любая съемка на выезде называется экспедиция. Да, там это был первый раз, когда я поехал, это было в Таллине, там поехали в Таллин, там все, это экспедиция, приехали в гостиницу, отлично, все, убойная сила это была. В общем, как бы нормально, в экспедициях бывал, и за границей бывал не единожды, так что, конечно, так довелось-то покрутиться, и, конечно, там есть что рассказать, потому как процесс крайне занятный, начиная с того, что можно приехать и целый день просидеть в ожидании, и так ничего и не произойдет. И ты сидишь там, мучаешься, как дурак. Причем быстрее, быстрее, быстрее! Надо успеть, успеть.
Зарядились. Сюда,
там костюм, грим, туда-сюда. Готов, да? Все, готов.
Сиди.
Сидишь, ничего не происходит.
Это еще Родригес писал в книжке «Бунтарь без команды», что все, кто работал в кино, знают, самое главное умение в кино – это терпеливо ждать.
100%, да. А иногда бывает, что там часов 12 непрерывно пашешь, общение не переставая. Бывали такие съемки. Кстати, вот когда «Кремень» снимали, вот там съемочный процесс иногда был прямо вот от зари до зари, так плотненько, плотненько.
Это с Епифанцевым.
Да-да-да, тоже очень отдельная интересная история, но уже нет времени рассказать, хотя там было много чего, о чем рассказать.
Да, по поводу, вот, как правильно Павел сказал, что режиссеры бывают разные. Вот, собственно, на этом самом замечательном фильме «Город счастья», как мы его прозвали, «Город несчастья», выдвигались в экспедицию. Я почему вспомнил? Потому что экспедиция как раз в Кирилло-Белозерский монастырь. Режиссер сел, читка сценария, всех посадил. Ну, перед съемочным каким-то очередным периодом в обязательном порядке читается сценарий, чтобы все знали свой маневр и что происходит. Получили все цеха необходимые цели указания, чтобы могли отработать свой номер. Ну и вот мы, значит, садимся в группе на Ренфильме. И происходит читка сценария. Но сначала режиссер какой-то. У меня, говорит, несколько объявлений. Выдвигаемся тогда-то. Автобусы тогда-то, никого не опаздывать. И третье. У нас абсолютный сухой закон. Вот кто с запахом, все сразу, вот тут же, до свидания, в Питер своим ходом. Четвертое. Спонсор экспедиции – завод «Кристалл». Я смотрю.
Как это сочетается с другим.
Сухой закон. Кажется, 20 ящиков водки или типа того, а может быть даже больше. Я могу сейчас соврать, но там очень много их было на самом деле. Я такой думаю, сухой закон, кристалл, все сходится. Ну, в общем, это он, видимо, я до сих пор не знаю, зачем он это сказал, потому что там такой был сухой закон, дай боже.
Может, это он так изящно шутил?
Я не знаю. Ну, может быть, он имел в виду, чтобы мы не очень сильно пили. Но мы в самом деле пили не очень сильно. Это правда.
Кстати, в кино, конечно... Тоже, кстати, изменение произошло. Бухают, конечно, много. Сейчас, по-моему, меньше. И раньше, когда все это было... Тотально курили и матерились. Я, кстати, когда попал в кино первый раз, искренне удивился, ну, как много людей там разговаривает матом.
Да.
Не ругается, а разговаривает. Просто это говорят. Абсолютно естественная для них речь. До этого я из своего конструкторского бюро имел такой опыт, когда был направлен на стройку. Строили дом, и нас, как молодых специалистов, как в качестве подсобных рабочих, направляли. И вдруг я там оказался в среде, где все разговаривают матом, включая женщин, штукатурщиц там и все такое. Это был такой нормальный язык. Вот я там побыл недолго. Уже забыла все это, я попадаю в другую среду совершенно. А слог, так сказать, речь примерно та же. Я такой, у меня там уши заворачивались, куда я попал. И курили все, просто тотально курили. Сейчас немножко это все изменилось. И
да, так... да. Сейчас, во-первых, и пьют в кино очень сильный меч. Ну, по крайней мере, я не могу сказать, что в кино. Я не был во всем кино. Там, где я нос мог засунуть. Пьют заметно меньше, хотя все, конечно, пьют, как же без этого. Какой-нибудь сотый кадр отметить. Это же священно.
Все эти сотые, двухсотые. Первый, кстати, мой кадр был, как бы это ни было занятно, 600-й. Это был сериал «В бойной силе». Я попал прямо аж на 600-й. Вот. Ну, кстати, мне-то это проще, я не пью. Поэтому это все мимо меня. Я присутствую.
Да, ну, в общем, сейчас. Опять же, там, куда я носовал, вот сотый кадр, скорее всего, отметят первый сотый кадр, а дальше 600-е, 1000-е уже отмечать не будут.
Ну, когда я снимал, тогда еще отмечали, ну, просто не везде до них доживает, потому что одно дело сериал, где этих кадров хреново куча, а другое дело, снимаешь полный метр, там просто можно и не успеть.
Это правда. Ну, тем не менее, сейчас все здорово поменялось. Во-первых, Павел правильно сказал, что раньше попасть на анархическую съемку было проще простого. Просто потому, что их было очень много. Я там, где просто непонятно, кто все эти люди, кто куда ходит и зачем это все. Сейчас тоже можно попасть на крайне неорганизованных людей, но их все-таки гораздо меньше стало, просто принципиально меньше. А, во-вторых, да, с алкоголем, с сигаретами сейчас тоже вот это не повально, совершенно не повально. А с третьей стороны, сценарий перестали писать. Раньше вот это все было бардак и безобразие, а фильмы хорошие
не
выходили. А сейчас раз, вроде все как-то организовано и по ЗОЖу, а сценарии кончились. Это может как-то связано, может это
может.
Я-то вообще вывел закономерность, что у нас кокаин перестали в Россию возить, вместо него героин стали возить давным-давно. А всех, кто возил кокаин, всех, видимо, убили, я не знаю. И как только кончился кокаин, сразу кино кончилось.
Ну, таких вот параллелей не проводил. Не знаю.
Ну, потому что как же, например, писать сценарий, если у тебя нету чем взбодриться? Ну, и опять же, психика измучена репетициями. Да. А тут раз и все. Это в Голливуде нет-нет, да снимают хорошее кино, а потому что у них поставки рядом из Мексики. А у нас Мексика далеко, Колумбия тем более, поэтому, видишь, все пропало.
Сдается мне, что туда завозят не только вышеуказанное вещество, но и то, о котором вы снимали столько разборов про Breaking Bad.
Да. Спасибо. Приятно было поговорить, вспомнить всякое и зарядиться творческой энергией. Сейчас, возможно, еще один проектик интересный будем готовить по кино. Но это в будущем. И, возможно, не состоится. Но может и состоится. В кино так всегда. Даже если уже есть проект, уже собрана группа, 50 на 50. Или вы будете снимать, или не будете. Так всегда.
Ну, в принципе, так всегда. Либо не будешь.
На сегодня все. Всем пока.
Счастливо.